какие-то буду, значит, более, наоборот, уделять им внимание, чуть-чуть побольше уделю внимания. Но, тем не менее, материалы, тексты у вас есть, и поэтому, как бы, ну, там, дословные записи не требуются, а понимание хорошо бы, да, чтобы выяснить какие-то моменты, которые могут быть исходными, либо по отношению к которым вы будете потом разрабатывать свои планы педэксперимента. Вот, значит, если сказать о научной школе, то есть типология школ научных, они разные. То, что у нас есть, и в результате вот как бы понимания, самосознания такого рефлексивного, то есть мы понимаем, что наше направление – это научное течение. Это здесь нет одного какого-то автора, как, например, там, я не знаю, там, ну, там, научная школа там, Павлова, допустим, да, физиолога, или там Ухтомского и так далее. То есть у нас это течение, которому тысячи лет. И хотя мы называем, там, допустим, Сократа, одного из первых, кто понимание рождения знаний поставил в основу вот своего метода. И даже разработана такая наука, маевтика, это наука вот о рождении знаний. Маевтика. И сам Сократ говорил, когда о своем подходе, он говорил, что мое дело подобно делу моей тетки. Она была повитухой, то есть она принимала роды тела, а я принимаю роды вот мыслей духа. И поэтому как бы рождение в человеке вот знаний, идей, смыслов каких-то, это и есть основа вот этого метода Сократа. Метода Сократа. И, конечно, не только этим мы вот как бы продолжаем и занимаемся, но это одно из наиболее мощных и исторически давних направлений, которые имеют философское, прежде всего, воплощение, ну и, конечно же, педагогическое. Другие, так сказать, ученые, педагоги, которые говорили о свободном, в частности, развитии, это и тот же Жан-Жак Руссо, неоднозначно принимаемый тогда, да и сегодня, который, в общем-то, говорил, что естественность человека, она превыше заданности социальной, и поэтому как бы ближе быть к природе важнее, чем ближе быть к социуму. То же самое примерно говорил Толстой, когда создал свою школу свободного развития. Она у него существовала 2 года и потом еще раз 2 года на другом, на разных, как бы, в разных территориальных местах. Но тем не менее его обвиняли тогда в некомпетентности, в педагогические были статьи, что Толстой пускай ему пишет свои книги, но нечего ему заниматься педагогикой, потому что он некомпетентен, как бы, да. Тем не менее, он создал такую школу для крестьянских детей, который пытался вот эти вот принципы естественного образования реализовывать. И он говорил, что иногда подчас в мыслях там крестьянского ребенка может быть больше сокрыто истинный смысл, чем там в трудах, там, допустим, Гёте или какого-то писателя. То есть, действительно, это как бы фактор этот подтверждается и подтверждался неоднократно. Вот мое собственное исследование «Дидактическая эвристика» называется, да, то есть это теория технологии эвристического обучения, обучение через открытие. Он показал, что дети, с которыми занимаешься с такой позиции, действительно начинают создавать продукцию, образовательную продукцию, превышающую или хотя бы сопоставимую с культурными аналогами. Вот, есть классический пример, я его еще раз сейчас назову, когда девочка, значит, 5 класс, урок, предмет мироведения, это наш такой экспериментальный интегрированный предмет, типа гуманитаризированного естествознания, если так разобраться, для младших школ, для средней школы, для 5 класса. 5-й, 6-й вот этих мы ввели. Так вот, мы там выясняли как бы такие глобальные вроде бы вещи, но конкретным языком, так сказать. Вот, например, пространство и время изучались как бы не только как механические какие-то или физические понятия, а как и музыкальные, душевные, духовные и так далее, интегрирующие функции. Вот эти вот как бы метапредметные смыслы, они рассматривались. Так вот, было изучается, например, урок, посвящен движению. Движение как вот категория, да, и механическое перемещение, движение там мысли, движение, социальные движения, пионерское там движение и так далее. То есть вот это рассматривается, как-то изучается, интересно, ну, с детскими, конечно, учетом, так сказать, специфики, это не заумные какие-то слова, а просто реально детские задания, специально построены по ним. И задача такая у меня, для меня как учителя, чтобы дети сформулировали понятие движения, то есть дали ему определение, дефиницию. И для этого как бы ведется деятельность, а потом дается спокойное время, 5 минут. А теперь, ребята, вы открываете тетрадочки, напишите движение это, и напишите, дайте свое определение, исходя от вашего понимания, вот это, чтобы оно... А потом мы будем анализировать, да, каждое определение мы просмотрим, проверим на его, ну, как бы, правильно, логичность, так сказать, что признаки там отражены все, или подходит ли это определение под это понятие или нет. Дети написали, там была небольшая группа, человек, может, 15, вот она, разные, выступали очень много. Одна девочка, значит, Маша Дудина, читает: «Движение – это продолжение начатого. Точка». И мы, ну, перед этим другие были тоже определения, как-то каждый обсуждается, а правда ли, да, как подходит, где-то движение, движение. И другие дети пытаются как бы, ну, оспорить, например, к чему не подойдет. Вот, вот такое определение. Есть ли движение, которое не может, не описывается этим понятием, этим определением точнее. То есть нормально ли определение или нет? Никто не нашел того, чтобы не описалось этим понятием. То есть если есть начато что-то, и оно продолжается, то это уже движение. Все. Вот эту вот логическую как бы операцию, она, которую заложила в свою дефиницию структурно, как бы всего два слова. Это вообще, для меня это был шедевр. Просто это действительно так. Я потом посмотрел всех этих наших ученых, которые тоже давали Аристотель, там, современные справочники, выписал все понятия движения. Это называется культурный аналог, вот в нашей, по крайней мере, транскрипции, да. То есть культурно-исторический аналог там продукту ребенка. То есть дети создали свои определения, а я на следующий урок прихожу с этими аналогами. Не сначала, как обычно традиционная система обучения делает, а после того, да? То есть дети проявили себя, теперь вот, ребят, смотрите, я прочитаю. Итак, Аристотель движением называется там то-то, то-то, то-то. Дальше, там, Ньютон, еще, то есть величайшие умы. Что делают при этом дети? Они как бы, во-первых, уже имеют свой продукт, и поэтому кто там говорил про мотивацию? Вы, да? Нет, мотивация детей из старшеклассников. Вот. Вот тут проблема мотивации в эвристическом учреждении просто отсутствует. Никогда не было ни одного, можно сказать, почти урока, или там ребенка, или класса, или предмета, который по данному подходу не хотел бы этого делать. Просто никогда, 100% всегда все хотят. Почему? Потому что они уже создаются ситуации, что они создают сначала свой продукт. А свой всегда дорог. Понимаете, свой это я хоть и маленький, но мой. Вот. И поэтому, когда к ребенку ты подходишь с аналогом уже его собственного поступка, действия, движения, мысли, определения, чего хочешь, он тебе готов уделять тебе внимание. Если у него нет никакого аналога, пустота в этом отношении, да, ты придешь к нему и скажешь: закон Ньютона напиши, он говорит: да нет, ваш закон совершенно. Ну, только сдать экзамен. Вот это вот единственная формализованная как бы цель он может еще принять. Через это многие давят, как бы его, понимаете, продавливают и сказать: тебе же надо сдать, я тут тебе двойку поставлю. Знаете, это как бы все вот инструменты вот этой нечеловекосообразной педагогики. Абсолютно. То есть там нет человека, там есть вот как бы задача, цель целевая, и его, она продавливается через учебный процесс. Вот. А здесь это не надо делать вообще, потому что уже, если ты дал возможность что-то сделать свое, сначала сразу, без всяких знаний, умений, ничего не надо давать им, никаких знаний, вот как вы говорите, я сомневаюсь, что смогу. Не надо ничего учиться ни этому. Сделай, возьми, вот тебе ножницы лежат, вот бумага, вырежь. Да чего хочешь? Хочешь цифру, хочешь букву, хочешь там чего, я не знаю, модель мира, если это 11 класс. Вырежи, сможешь, ножницы сможешь отчикать, да? Бумажка, вот она, почикай и сделай, уже твой продукт, все. А теперь, извините, греческая модель мира или, допустим, другая какая-то такая же, про то же. Видел? У тебя было свое? Было, вот сравни, чем ты отличаешь твое от этого? Да, лучше, хуже, больше, меньше, чего хода. Пошел процесс. И он не надо мотивировать, не надо какие-то там завлекаловки делать, какие-то приемы там игровые всякие и прочее. Не надо, все. Уже человека просто это интересует. Поскольку он вчера, допустим, что-то делал, а сегодня ты на уроки пришел и предлагаешь то, что он вчера делал, сопоставить, разобрать и так далее, ему это интересно. Вот, поэтому если вот краткий ответ, вот такой, простой. Я знаю вот одно направление, один подход методический, который просто решает проблему мотивации по всем предметам, если он реализуется. Другое дело, что надо это разрабатывать. И каждый урок нужно это разрабатывать тогда таким образом. А это нужно знать и понимать хотя бы методологию разработки. Каждый тебе не даст. Мне говорят: вот, а у вас нет методического пособия, где были бы вот все 148 уроков вот так? Ну, нет у меня такого. А ты на что, как учитель тогда? Бери, разобрать. Тебе показали один пример, второй, третий, четвертый. Технологии понял. Ну, так бери и делай. Тогда ты решишь свои задачи. И дети будут бежать к тебе на уроки, а со всех остальных. Потому что тут их будут видеть и понимать, и чувствовать. Это у меня эмоциональное вступление. Но оно необходимо для понимания вот этого принципа человекосообразности. Дальше. Далее я хочу сказать, что назвать три задачи, исследовательские задачи, которые на таком глобальном, но в то же время конкретном виде, на наш взгляд, могут реализовать эту концепцию человекообразности. То есть из единой задачи, из единой цели, а цель я назвал проектирование и реализация человекообразного типа образования. Вот цель как бы научного течения, научной школы, о которой я сейчас говорю. Это проектирование, раз, второе, и реализация, причем одновременно, человекообразного типа образования. Это основная цель исследований. Так вот, это основная цель исследований, проектирование и реализация человекообразного типа образования, выражается в трех главных исследовательских задачах. Я сейчас перечислю. Первое. Выявить потенциал человека, который может быть реализован с помощью образования. Это глобальнейшая, конечно же, по постановке задача, но на самом деле имеет конкретное воплощение, и ничего не такого особенного, чтобы не было доступно обычному учителю на обычных уроках, нет. То есть, ну, нужно понять себе, что в детях есть такое, что я, как учитель, могу с помощью своего учебного предмета помочь реализоваться моим ученикам. Если взять эпоху педагогики сотрудничества, там была такая формула, там не с предметом к детям, а с детьми к предмету, да, она, в принципе, нормальная. То есть, действительно, когда ты человека сначала исходным берешь, то есть у меня есть предмет, например, физика, математика, там, информатика, а это есть человек и ученики. Вот что им надо, что они могут раскрыть в себе по отношению к моему предмету? Вот если такой вопрос поставлю, и ответ на него зафиксирую в целях своей программы учебного эксперимента либо просто обучения на предмету, что в учениках разовьется потенциального благодаря моему предмету и моим действиям как учителя. Вот тогда есть шансы, что я буду действительно заниматься тем образованием, которое имеет человекообразный смысл. То есть оно идет от потенциала моих учеников, а не достижений там, науки или там, литературы, искусства. Не от того, что большое-большое богатство, знание всех тех богатств, которые выработало человечество, да мало ли там что-то оно выработало. Вот если у человека есть как бы свое же потенциальное движение, развитие, вот этим должен учитель и заниматься. А то, что выработано культурой, наукой и так далее, это вот те аналоги, те средства для раскрытия потенциала. Но не наоборот. А традиционная обычная такая педагогика, она наоборот считает, что вот главное достояние, которое было, вот сейчас мы передадим следующему поколению, поколение следующее туда. Ну, трансляция, во-первых, она не развивает, то есть она в лучшем случае репродукцию дает. То есть человечество там получается либо деградирует, либо остается на одном уровне. То есть нужно все равно приращение. А откуда оно возьмется, если ты не учишь детей приращивать к тому, что уже известно и без него? Если ты только изучаешь учебник, в котором уже все как бы написано, и передаешь его, приращения не будет, просто по определению человечество, что называется, загнется, оно будет деградировать. Не будет ничего увеличиваться. С какой стати оно будет делать, если нет такого механизма? Так вот, механизм открытия, открывающего обучения, юристического обучения, это на то, чтобы учить человека продуцировать, создавать свой образовательный результат. То есть ученик, который создал определение понятия, сделал исследование, какой-то опыт, эксперимент, высказал свою мысль, суждение по отношению к чему-либо и так далее. Вот эти все виды образовательных продуктов, модели какие-то, гипотезы, таблицы, эвристические олимпиады, здесь каждое задание это предполагает продукт, да? То есть, если мы даем такую возможность, он создает продукцию, учится создавать, что самое важное, ну и конкретно что-то ему интересненькое там получается в результате. Почему? Вот спрашивается, феномен эвристических олимпиад. Это действительно феноменальное явление. Вот так вот посмотреть со стороны. 10 лет люди, дети, школы, тысячи, уже больше 150 тысяч участвуют и находят деньги, средства для этого. То есть это не значит, что просто кто-то заставил. Невозможно заставить, особенно заплатить. Это только по твоему потребности, только по твоему желанию. Почему это происходит? Да потому что там всего-навсего вот это вот возникает, реализуется вот эта задача. Человек реализует свой потенциал. Все. Вот ребенку на обычной городской олимпиаде, там, он, конечно, тоже реализует потенциал, но он там решает сложные задачи, которые, ну, не всегда во всей полноте его способности лично и самобытные реализуются. Они просто реализуют обычные технологические, как бы, его умения, способности, да, и навыки. А здесь потенциал гораздо глубже задействуется, и ребенку это всегда нравится. Он хочет выразить, он хочет сказать, какой бы ни был. И поэтому эвристические олимпиады действительно живут благодаря только тому, что в их основе лежит принцип человекообразности. Вот этого продуктивного начала человека. Человек – это творец. Вот как бы, если даже взять религиозные каноны, говорится, человек создан по образу и подобию Бога. Бог – творец, да, и человеку тоже та же миссия предназначена. Простая формула, ясная. Но если человек творец, ну дай ему это творить. Тогда образование человека это есть его обучение творению. То есть он должен создаванию. Он должен чего-то делать все время, продуцировать. Пусть мысль, пусть что, у каждого свое. Это не значит, что все одинаково будут талантливы, гениальны. Нет, просто у одного в одном продукция более, так сказать, свойственна ему, другому, другому, третьему, третьему. Один организатор выдающийся, другой интеллектуальный, может быть, открытие делает прекрасно. Совсем не обязательно, что все одинаково должны только интеллектом продуцировать, а организация не меньше. А сегодня вообще это более, может быть, компетентность более социальная. Человек, умеющий организовать других, он более успешен, как правило, вот, в жизни. Вот. Поэтому и троечники, которые советские были троечники некоторые, но умели хорошо организовать там классу сбежать или там что-нибудь еще, они сегодня, может быть, бизнесмены и олигархи стали, понимаете? Почему? Да поэтому. Потому что они продуцируют немножко в другом области. А пятерочник, который научился только, допустим, воспроизводить на высоком уровне точности заданную информацию, получать за это пятерки свои, он, в общем-то, в жизнь приходит, а там, ну, не совсем везде это требуется. И не совсем это как бы вообще нужно для того, чтобы он был успешен. Хотя, может быть, это тоже качество необходимо для определенных задач. Итак, я сейчас говорил о первой задаче, выявить потенциал человека, который может быть реализован с помощью образования. И этот потенциал может быть различен, то есть он персонализирован, конечно же, как я сказал, может быть и интеллектуальный, и организационный, и так далее. И предмет учебный, который у нас есть, я пока как бы не говорю о том, что там надо, хотя надо, конечно же, менять предметную систему, и она, в общем-то, есть, существуют вот метапредметные как бы подходы, и об этом можно говорить, но пока это не вот, я раскрывать не буду подробно. Вторая задача исследований, которая может явиться вот основой педагогических экспериментов. Это определить особенности жизни человека в современном обществе и обеспечить адекватную реализацию этих особенностей с помощью образования. Еще раз, определить особенности жизни человека в современном обществе, здесь и сейчас. И с помощью образования обеспечить адекватную реализацию этих особенностей жизни человека. Вот это уже больше прагматика. То есть мы можем, конечно, куда-то уехать в лес, с ребенком выявлять его потенциал там, да, в глухой, так сказать, сторожке, там, в монастыре или как далее. Такие, в принципе, типы образования существуют. То есть человека убирают из социума и занимаются обеспечением его просто вот истинных, как бы, таких общечеловеческих вещей. Но если его опять в социум бросить, он может там стать социальным инвалидом. То есть он может не смочь взаимодействовать с обществом, и будет ему изгнан и так далее, масса тому и художественных произведений, и нам примеров известных. Да? То есть человек, как бы раскрывший какие-то свои уникальнейшие, может быть, способности, он, если как бы не приспособлен взаимодействовать с социумом, то он либо изгоняется, вот классическая чайка по имени Джонатан Ливингстон, если кто-то эту повесть притчу помнит, Ричард Бах, ее автор, это колоссальная повесть, как раз очень хорошо поясняющая вот эти все особенности вот первых двух задач, по крайней мере. Когда одна из чаек способна там летать лучше, больше, а другие только стая ест, значит, и пьет, да, ее изгоняют, да, а она способна там перемещаться сквозь пространство, гору там пересекать, материализованную духом своим, да, и так далее. То есть очень хорошая повесть, притча, который показывает, что ты, если как бы раскрыл свой потенциал, и он превышает, там, скажем, на много порядков общий уровень, и ты, если не сможешь с этой стаей как бы работать, ты изгоняешься. Конечно, у тебя свой путь, там она как бы действительно движется, и есть такие технологии, как можно учить человека переходить на следующую ступень, когда он в саморазвитии, когда он противоречит, и кризисная ситуация, вот, допустим, того же изгоняния, так сказать, да, а он, наоборот, переходит на высший уровень еще. Там тоже возникает проблемная ситуация, она еще переходит. То есть вот эта вот технология как бы роста, по реализации потенциала, она, в общем-то, существует и художественным образом изложена, и не только художественным, и философским, и, в общем-то, педагогическим. Но педагогическим я вот что хочу сказать. Когда еще лет, там сколько была перестройка назад, и вот были эти американские наши сборы, заседания, там была такая особенность, нами подмечена. Значит, это был клуб «Эврика», всесоюзный клуб, считай, 88-й год. Саша Адамский тогда как бы вот как представлял. Ну, сейчас кое-чем занимается, но немножко уже другое. Так вот, к нам приезжали учителя. Я говорю, по сотни людей, по 700 человек приезжали. Даже вот скрывали, где будет следующая встреча Эврики, всех, не писали в газетах, там, где-то. Они все как находили, приезжали просто вот поездами, там, всем, чем угодно, вертолетами, спали на этих самых, в коридорах вот люди. Просто я это, и все это видел, чувствовал. Они хотели, они тогда, ну, был тогда такой вот прорыв, как бы, свободы и так далее. Так вот, что получалось потом, когда они видели эти все уроки, мы это демонстрировали, моделировали, показывали, видели людей. И они возвращаются туда назад к себе, в свою школу. И если они, чем больше эффект получался здесь у них, допустим, да, то есть они понимали, что вот можно так, а то, что было, то вообще что-то непонятное, так сказать, и уже не хотели по-другому, как бы, они увидели идеал какой-то для себя, да, определенный образец даже. Приходили в школу, там, как вы сказали, средний возраст 50 лет и как бы средний уровень понимания вот, тоже определенный. И человек уже не мог, он видел, он туда подойдет, к этому бился, как говорится, рыба об лёд, и получалось, что он изгонялся, так же, как эта самая чайка или там кто-то еще. И он вообще уходил из школы, уходил из образования, из педагогики. То есть получалось такой парадокс, что вот мы как бы обеспечивая такие вот как бы семинары, и, в общем-то, показывая образцы, конструируя их, эти образцы, мы выводили, после этого люди уходили из системы образования. Вместо того, чтобы ее менять, как бы приезжать, уходили, просто бросали. И уходили там в бизнес, еще куда-то. И действительно были более успешны, потому что там цели другие были. Это был парадокс. Мы его выявили, обнаружили, рефлексивно, так сказать, осознавали. И, естественно, потребовалось следующее, что мало разработать новшества, мало показать, вот, что можно вот так вот определение сконструировать. Если вы сейчас пойдете и будете конструировать, по моему примеру, да, вы получите проблем, кучу целую. Вы получите проблемы от учителей и коллег, которые этого не делают, от самих детей, которые вам скажут, вы что, чем занимаетесь? Мне завтра ЕГЭ надо сдавать, а вы мне какие-то определения? Мы уже целый урок даем определение движению. Вы что вообще? Где это такое? И все. Это первое противоречие, первый конфликт, который вы, если не знаете, не сможете продолжать и не будете знать, какой должен быть следующий шаг, то он просто приведет даже к ухудшению ситуации. Потому что раньше, до того, как-то вроде тихо, спокойно, никто никаких определений не составлял, поэтому ну и жили себе, и выпускали. Вот, поэтому нужно кроме новшества, нужно его технология внедрения. Это же занимается педагогическая инноватика. Она рассматривает, как, когда, на каких этапах, что нужно делать, чтобы то или иное новшество, великолепное по своей сути, там, которое подходит, на словах даже с вами все согласятся, что это здорово. Вот пример вам привел такой, ну приведите его, или там дайте, чтобы ваши учителя дали такое определение движению хотя бы, да, и сравните вот с этой маленькой девчонкой, которая дала такое определение. Вы увидите уровень, как бы, и скажете, что да, это обычная девчонка, она смогла это сделать, а вы вот, ну смотрите, может быть хуже, может тоже хорошо, может лучше. Вот. Но чтобы это реализовать, нужна технология, инноватика. Вот. И без этого сложно ожидать успеха. И поэтому наша школа, она ставит задачу, именно кроме разработки новшеств, еще и реализацию. И эксперимент, он как бы в этой тоже, в этой связке. Так вот, но я все-таки вернусь к второй задаче, которая сказана следующим образом, что нужно жить все-таки, учить жить детей здесь и сейчас. И поэтому, если мы какой-то эксперимент проводим по внедрению тому или иного новшества, то мы должны помочь ребенку, скажем, в том числе и сдать тот же самый ЕГЭ, если это ему потребуется. Вот. И когда вот я свои исследования вел по евристике, я специально давал детям и по другим разным предметам контрольные работы, стандартные, обычные, проверяли, оценивали их в обычной тогда пятибалльной системе и сравнивали со средними там уровнем московских школ. По этим же самым контрольным и так далее. И получалось, что дети, которые специально стандарт не был в доминанте, но они занимались этой эвристической методикой, то они все равно на 10-15% превышал их уровень даже по стандартным контрольным. То есть, грубо говоря, если вы хотите что-то другое, вот, например, эвристическое обучение, то нужно, чтобы ваши дети и ЕГЭ ваши сдавали лучше, чем те, кто не занимается эвристическим обучением. И эта возможность, кстати, здесь существует. Потому что то есть нужно, ну как бы так вот, спортивным языком, бить врага на его поле. То есть ты, во-первых, вот он умеет создавать определения свои, да, научился. Он знает аналоги своих определений, и он умеет его ответить даже в тестах, в чем угодно, да. То есть вот этот уровень, как бы, тогда ты превышаешь действительно стандартную систему, и твои дети как бы лучше усваивают даже обычные стандартные вещи. Поэтому социальная как бы особенность жизни человека нужна. Ну а если взять в более как бы современном варианте, то это компетенции. Они в основном и появились благодаря, этот компетенционный подход появился потому, что социум предъявляет свои задачи к образованию людей. Он считает, что люди должны там, уметь работать с информацией, поэтому информационные компетенции. Он должен найти информацию, нужно переработать, преобразовать, сохранить, передать и так далее. Он должен уметь работать в коллективе, в группе, как в роли подчиненного, так и исполнителя, координатора, ну, в разных функциях. Поэтому нужна коммуникативная компетенция чистого взаимодействия. Он должен работать с сетевыми технологиями, то есть уметь дистантно работать и так далее и тому подобное. Тогда появляется вот это, то, что называется компетенции. И тогда эти люди, если обладают ими, они в этом обществе живут адекватно этому обществу. То есть они решают задачи общества, чтобы уметь работать, уметь, так сказать, отвечать за дело, за свое и так далее. В Европе компетенции были более прагматичные, но мы все-таки дополнили двумя группами компетенций как раз человекосообразного типа. То есть если вот вы посмотрите, допустим, в моих каких-то статьях или там книгах, допустим, 7 блоков ключевых компетенций. Так вот, 2 из них в Европе их нету. Первое – это компетенция, значит, смысловая, ценностно-смысловая. То есть человек должен компетентно понимать свой смысл деятельности и поставить свои цели. Вот сегодня мы ставили цели, вы, наверное, слушали других себя, вы сравнивали, разные есть и подходы к постановке целей, разный уровень целеполагания, кто-то ожидание только говорит, кто-то уже четкую цель формулирует. Это все как раз это и есть компетенция, что я хочу, что мне надо. Именно здесь, в этом направлении, в этой части, в этой комнате, в этой школе, в этом предмете и так далее. То есть человек должен уметь ставить свое в данной ситуации, понимать смысл своей деятельности, ставить цель и достигать ее. Вот эта компетенция ценностно-смысловая. И последняя, 7-я, там, потом идут там коммуникативные, телекоммуникационные, информационные, социально-трудовые и так далее. И последнее тоже человекосообразное, это компетенция саморазвития. То есть ориентация на выращивание себя самого. То есть на свой профессионализм, на свое как бы движение во всех отношениях. В отношениях физическом, допустим, тела, умение свое тело, так сказать, правильно содержать, там, гигиена и так далее. Умение выращивать свои интеллектуальные какие-то возможности, знания и так далее. Умение чувствовать, ощущать, допустим, культуру, искусство. То есть это как бы саморазвитие. Вот в Европе ни первый, ни второй, который последний назвал, их не было в этих блоках. А был симпозиум «Компетенции для Европы», 1996 год. Вот там они как бы была попытка разработать компетенции для Европы. Вот. У нас вот тоже сейчас идет этот процесс, он продолжается давно уже. И как раз это вот задача вторая, о которой я сейчас говорил. То есть умение определить особенности жизни человека в современном обществе и обеспечить адекватную реализацию этих особенностей с помощью образования. Чтобы не был человек вот этим как бы социально неприспособленным. Чтобы он умел, имея свое какое-то внутреннее потенциал и его раскрытие, умел все-таки себя реализовать здесь и сейчас, а не просто где-то в монастыре, так сказать. Поэтому социальная задача здесь ставится, конечно же. Третья задача исследований – это определить миссию человека в мире, во времени, в пространстве, в культуре, а также выявить роль образования для осуществления этой миссии. Определить миссию человека в мире. Опять глобально. Мне неизвестно ни одной книжки по методике, например, обучения, да и в педагогике не часто, где было бы разработано понятие миссия человека по отношению к ученику. Вот просто этим никто даже не ставит такой задачи, даже таких слов нету почему-то. А между тем, именно из миссии вытекают цели. Цель – это воплощение смысловой, как бы понимание смыслового. Если там цель этого, не знаю, там, стакана быть емкостью для наливания воды, то значит, миссия это вот как бы удовлетворить там, жажду человека, например. Да? То есть это связка категорий. Смысл образования, да? Миссия образования, цель образования, задача и так далее. Мы сразу обычно в методиках там, начинаем формы, методы, и любят учителя, очень эти приемчики всякие и так далее. Ну вот если вот этого не выяснить, то здание все строится на песке. Без понимания вот смысловой миссии ученика как человека, что он должен сделать, в чем его предназначенность, в общем-то трудно ставить цели и даже помогать ему ставить эти цели, а уж тем более их достигать. То есть какая твоя миссия при изучении предмета русский язык? Вот так скажем, не цель изучения предмета русский язык, а какая твоя миссия человеческая? Ты где? Ты кто? Ты зачем? Ты почему вообще это изучаешь этот язык? Зачем он нужен тебе? Или иностранный, пожалуйста, язык. Это в чем твоя миссия? То есть ты что должен сделать? Ты зачем ты это делаешь же, да? То есть ты вот ходишь, сидишь, тут изучаешь правила, экзамены какие-то сдаешь, там еще что-то. Зачем? Для чего? Если есть понимание хотя бы постановки этой задачи, тогда, естественно, будет эта задача ставиться и, может быть, и решаться. Если этого нет понимания, то мы просто как кроты слепые, так сказать, что-то делаем, но не понимаем, что, зачем, для кого и вообще наша ли это миссия. И 99% детей будут считать, что это просто чьи-то чужие задачи не реализуют. Ну, родители привели школу, вот я и хожу. Ну, надо всем поступать в вузы, ну, поэтому я тоже и буду. Он не понимает и просто делает то, как все, например. Там песня, да? Делай, как все, в армии там это поет у нас, как там, Агутин, да. Как все там, вот у него прям, это вот там, четко, ясно. И, кстати, под козырек там многие становятся, они именно это считают, как все. И вот есть люди, которые присоединяются к чужому мнению. Вот, я буду показывать пальцами, так сказать. Но это привычка наша. На самом деле, как бы, если человек говорит, я тоже думаю так же, а вот спросите его, ну скажи ты, как ты думаешь, все-таки скажи. И он скажет, а теперь спросите у других, а что, он так же сказал? Ну, совсем нет. Оказывается, тот сказал другое, а этот сказал совсем не то. Но почему-то он думает, что он так же думает. Он просто ленится вытащить из себя свою миссию, свою цель, как бы, сформулировать. Или не привык к этому делать, да? Он просто вот говорит, я как и все, или я присоединяюсь ко всем. Ну, присоединись, конечно, но ты же индивид, ты личность, ты человек, у тебя есть что-то такое, что отличает тебя от всех. И гордись этим, что есть, почему этому надо стесняться. Так вот, третья задача определения миссии человека в мире, во времени, в пространстве, в культуре. И тогда что должно делать образование, то что должны делать вот эти самые уроки-то наши, если мы понимаем, что миссия ученика по отношению к изучению литературы, например, ну, может быть, он для себя это определит, или там учитель может помочь, что это вот самоопределение вот этих нравственных, допустим, поступках людей, которые выражены в художественных произведениях, да? То есть я хочу научиться определять свои нравственные основы своей жизни, изучая при этом, как это делается в разных вариантах, с помощью вот этих самых авторов художественных произведений, с помощью героев этих произведений. Я хочу научиться, иногда сравнивать себя буду, иногда буду отличать себя от них, допустим. Там я не пойду бросаться там под пояс, а я лучше в этой ситуации сделаю вот это-то, да. То есть вот, может, человек хочет научиться вот нравственно жить, да. Это, поэтому миссия, допустим, изучение его литературы и вот этих художественных произведений может состоять в этом, в научении себя поступать, исходя в выработанной собственной нравственной какой-то программе или позициями и так далее. Вот, пожалуйста, миссия. Если она как бы поинта, она может быть у каждого своя, разная. Но тогда понятно, чем занимается ученик на этом предмете. А если он просто миссия, у меня миссия такая, запомнить, какого цвета было платье у Наташи Ростовой, и поставить соответствующую галку в ЕГЭ, чтобы потом набрать баллы, чтобы потом меня отпустили в какой-то вуз. Вот. То есть это как бы другое, формализованное понимание. Ну, в принципе, наверное, оно имеет право на существование тоже. Но его нужно обозначить тогда. У тебя вот духовно-нравственные ценности для ориентации жизни, вот у тебя для цвет платья, чтобы уметь ориентироваться и сдавать, у тебя такой, вот у каждого своя. Давайте работать с тем, что есть. Все, вот такие у нас ученики, такие у нас позиции, такие у нас миссии. Давайте думать теперь, как учиться, как изучать. Может быть, это использовать даже эти разные миссии. Они будут диалогизировать, но хотя бы будут смыслы, так сказать, видны. А не просто все под гребенку, что вот одно для всех, единое. Единой цели обучения не существует, не может быть в принципе. Вот. Так и не может быть единого экзамена, который, в общем-то, только администраторы могут, но не ученые. Ученые никогда не скажут, что есть лучшая форма экзамена. Там, недавно вот у нас, что ЕГЭ – это лучшая форма экзамена. Болтов, вот он перешел сейчас из министерства к нам в академию. Вот, и недавно вот мы как раз обсуждали про другой вопрос. Вот, позволил себе заметить в выступлении, что это только администраторы могут так считать, что существует ЕГЭ лучшей формы экзамена. В науке нет единой и лучшей для всех формы ни обучения, ни метода. Это известно. То есть каждому методу или каждой форме свое место, своя роль и границы применимости. Если сегодняшний экзамен гипертрофирован, и он, по сути дела, замещает собой иные формы, иные цели, да, то есть он даже несет в себе определенную целевую программу, смысловую программу, вот что очень важно. Не просто цель, он миссию определяет определенную. и как бы на нее ориентируют с помощью определенных рычагов, да, то это надо просто понимать, что это происходит, что это за процесс. Это, конечно, социальный процесс, то есть вторая задача. То есть мы должны в нем жить и куда деться. Ну, кто-то хлопнет дверью, кто-то, вот я как говорил, уйдет из школы вообще. Но кто-то будет находить способ решать свои задачи даже вот в этой ситуации. Взять примеры, очень много людей умных и интеллектуальных, тот же самый Лосев, например, философ знаменитый советского периода, который изучал античность и который был, по сути, по мировоззрению своему, он разделял платонизм, идеология идеализма была основой его философии, но он издавал прекрасные работы по античности во время советского совершенно материалистического строя. Он это делал прекрасно в этой социальной среде, достигал своей задачи, причем с присущим ему талантом, излагая это вот письменно, издавая тексты, получая за них какие-нибудь премии, там, сталинские и ленинские. Он был идеалистом чистой воды и остался. Хотя в материалистическую эпоху жил, работал, 90 с лишним там лет прожил прекрасно. Поэтому вот это пример как бы великолепного решения второй задачи. То есть определить особенности жизни человека в этом именно обществе, но в то же время выявить потенциал и реализовать свою миссию. Он выявлял свой потенциал и реализовал свою именно миссию именно в этих условиях. Вот это вот как бы вот три необходимых условия. И тогда все как бы будет хорошо. Вот, тогда не будет наш ребенок, так сказать, бросать вообще школу, понимая, что она ему вообще мешает, как Геккельберг и Финн говорил, я не позволю, чтобы хождение в школу мешало моему образованию. Так вот, действительно есть дети, которые понимают, что хождение в школу мешает их образованию, и действительно это так, я с ними, по крайней мере, рядом из них могу согласиться, но другое дело, что они должны делать. Либо действительно, так сказать, бросать эту школу, либо все-таки даже в этих условиях находить способ реализации своего потенциала. Вот второй путь более социален, конечно, более сложен, особенно если брать подростковый возраст, сложно им самим-то себя самоопределить, да, вот, но возможно и так. То есть, если нужно бросить школу все-таки и других путей нету, ну тогда, пожалуйста, выбирай другой путь. Есть примеры академиков, которые не закончили вузов. Вот там Зельдович, например, он не имеет ни высшего образования, даже среднего некоторые не кончали. Тем не менее, они даже в науке преуспевали больше, чем те, кто заканчивает. То есть, так что нет такого, знаете, вот не поступившим в институт, и вся жизнь твоя, нет такого. Может быть, Билл Гейтс не закончил, как вы помните, знаете, наверное, вообще вуза. Не то, что исключен, но он бросил его, как бы, да. Ну, почти фактически исключен. Масса примеров, если взять талантливых людей, которые были двоечниками там, в школе, например. Ну, тут чего говорить. То есть, поэтому тоже надо понимать, как бы, что мы делаем как учителя. Это не значит, что надо всех их подталкивать к уходу из школы, но, может быть, вот и в этом тоже будет всегда польза. Найти другой вариант. Если там действительно будут 10-11 классы только готовиться к ЕГЭ, а человек другим хочет заниматься по жизни, у него иная миссия, то может действительно подумать, как он в другой форме. Там, может быть, не обязательно в средней школе, там, не знаю, как в колледжах, там более или менее обстоит дело. Может, ЕГЭ этот кончится через там, 2-3 года. Может и такое быть. Да? Может не кончится, может он займет наконец свое место как элемент системы мониторинга, федерального мониторинга. Кстати, важная задача, но она не должна быть, конечно, притчей вот, и не должна быть ориентиром личностным. То есть это задача государства. Государству нужно мониторить, конечно, эти процессы, нужно узнавать, это все правильно. Но это границы должны быть те, которые есть. Сейчас они вышли за границы, и поэтому пошли проблемы. Так, значит, вот три задачи, которые я назвал, и по сути дела эти задачи могут быть основанием для педагогического эксперимента. По крайней мере, его смысловым основанием. Далее. Момент, касающийся вот педагогического эксперимента и инновационного процесса, да? Их отличия. Несколько слов об этом. Значит, для решения вот этих задач, которые я назвал сейчас три, да, нужно, во-первых, первое, получить новые знания, то есть о свойствах и характеристиках человекосообразного образования, то есть о чем-то, то есть что такое этот потенциал, да, ученика по отношению к моему предмету, просто даже хотя бы узнать это, что это такое-то, потенциал ученика по отношению к изучению физики, например, что это, и вот это является то-то, умение, допустим, наблюдать явления, да, умение применить результаты наблюдений в своей бытовой практике, в научных каких-то изысканиях, подготовить там, суп вскипятить и то, как бы правильно там, закрыть крышкой или открыть, так сказать, зная. То есть вот какая смысловая цель изучения данного предмета, вот его надо просто увидеть, да, написать хотя бы. Потенциал человека по отношению вот, как, к изучению этого предмета. Это новые знания, они нужны. Второе, вот, благодаря этим новым знаниям естественным является внесение изменений в существующую, то есть старую, прежнюю систему обучения, того же самого учителя, например. Он, например, понял для себя, определил какие-то вот потенциальные возможности своего предмета, человека с обратного типа, и теперь хочет изменить свое обучение, сам свое, например, чтобы оно было более вот таким, более человекоориентированным. Да? И тогда он должен применять то, что называется педагогической инноватикой. То есть он должен понять, где и как он это будет изменение вносить. Что для этого будет делать, как будет проверять эффективность этого изменения. И вот знание новое, это как бы есть педагогическое новшество. А вот педагогический эксперимент, это проверка эффективности этого новшества в процессе, в учебном процессе. То есть мы хотим проверить, насколько это новшество как бы соответствует своим задачам гипотетическим. Например, гипотеза, если вводить культурно-исторические аналоги на уроках после детского, создания детьми детского результата, продукта, да, то есть последовательность поменять просто, допустим, сначала детский результат, потом продукт. И мы хотим выяснить, это как бы два новшества, это культурный аналог и вот последовательность, да, изучение материала в сети. Вот такой эксперимент мы хотим провести, проверить, как это изменение последовательности повлияет, например, на А, умение, допустим, сопоставлять свое с чужим, допустим, Б, умение, допустим, решать задачи по данной теме и так далее и тому подобное, по стандартным каким-то признакам, которые нужно проверять там, по тестированию, даже контрольным и там же ЕГЭ. И мы делаем такой эксперимент. Просто меняем везде местами эти два элемента педагогических и проверяем. Может быть, два класса. В одном классе по одному учим, по другому по другому. Конечно, нагрузочка увеличится, если один учитель ведет это. Но если по-честному ты будешь сам для себя это делать и захочешь сделать, проверишь, то ты увидишь, что действительно определенные результаты. Их можно будет посчитать. Есть такие методики, как обсчитывать, так сказать, среди... хотя бы просто самый простой по процентам. Сколько процентов детей в этом классе ответили на этот вопрос, сколько на этот же вопрос ответили, допустим, в том классе. В этом вы изучали одним способом, в этом изучили другим способом. Но предварительно хотя бы они должны быть более-менее равны. То есть не так, что вот здесь лучший там А-класс, допустим, а здесь Г-класс или там И последний какой-нибудь, да, собранный. То есть более-менее разнозначные должны быть стартовые условия. Провели по-разному два урока в этих классах, провели опрос на следующем уроке и сравнили. И уже можете видеть буквально за 2-3 урока разницу в двух методических подходах. Вот это и называется эксперимент. Педагогический эксперимент. Я здесь еще обращу внимание, эксперимент не делается над детьми, как некоторые это могут подумать. Эксперимент делается с детьми. Над чем? Над общей с ними деятельностью. Вот это важный момент, который касается и собственного нашего понимания, и объяснения тем, кто вдруг скажет, а что это вы, как кролики, что ли, они у нас, будете вы, родители, например, придут, скажут на ваш эксперимент, что это вы тут экспериментируете над моими детьми. Вы скажете, что не, я не экспериментирую над детьми, но я вместе с вами, с вашими детьми экспериментирую над поиском наиболее эффективного способа изучения вот таких-то понятий. Да. Ну, если он спросит, значит, он, может, и поймет. А если не спросит, то доверит. Ну, обычно. Бывает по-разному. Есть разные подходы. Мы прямо использовали такой подход. Это втягивание родителей в систему образования. Когда у нас была школа, вот где были российские сеть принципы, там была позиция такая. В родители втягивались в врачебный процесс с помощью самых разных способов. Через детей мы им там давали характеристики какие-то. Дети приходили к родителям, отдавали свои какие-то работы. Еще что-то. Приглашали на родительские собрания. Вот Шаталов, например, вы знаете, наверное, он говорил, что для меня собрание родительское не начинаю, хотя бы, пока нет хотя бы одного родителя из моего класса. Он вообще не начинал собрание родительского. Просто расходились все. Он втягивал свой процесс. То есть есть разные подходы. Можно наоборот, действительно, как вот вы говорите, есть такая система образования, детей убирают из семьи. И, кстати, на Древней Руси это было распространено, там, кормильство и так далее. То есть ребенка вытаскивали из семьи, потому что там он уже не мог, ну, как бы, научиться тому, чего надо бы научиться, потому, ну, по ряду причин. Его учили другой совершенно человек, там, дядька, например, его называли так официально. И потом он, допустим, возвращался, да? Есть и такое, изъятие ребенка из семьи, обучение и возвращение. Эти бурсал, все вот эти же, да сейчас интернаты, да, и так далее. То есть есть разные, я просто хочу сказать, что есть и такой подход, есть и такой. Есть и включение родителей в семью, коммуну, да, Вот первые школы все, которые я был научным руководителем, несколько школ, они создавались, наоборот, родителями. Родители, поняв, что вот эта система ничего там не развивает у детей, и они как бы хотели это, чтобы происходило, они организовывали свои родительские вот, как бы микро такие вот коллективы, но поскольку они не профессиональные педагоги, им кто-то был нужен, вот они обращались, допустим, ко мне, к моим коллегам, мы выступали руководителем и организовывали процесс вот этой родительской школы. То есть семейные школы были очень распространены, особенно вот в начале 90-х годов. Потом, правда, это уже как бы нивелировалось, но такой процесс был. Вот. Итак, я хочу сказать, что педагогический эксперимент – это проверка эффективности новшества, а вот создание самого новшества – это уже исследование, да, так скажем. Но, в принципе, педагогический эксперимент, он может изменить новшество. То есть мы можем в результате эксперимента потом что-то изменить в том новшестве, которое мы проверяли. Ну, естественно, да, то есть если получилось, что лучше сделать по-другому, то новшество меняется. Вот. Итак, в результате эксперимента мы что делаем? Выявляем полученные результаты, проблемы, успехи, корректируем применяемые новшества. Ну а потом уже в более широком виде можно реализовывать те новшества, которые казались более успешными. Вот сегодня, например, у нас 10-летний опыт проведения массовых олимпиад, юристических курсов и так далее, еще нуждается в осмыслении. То есть вроде бы деятельность произошла. Даже экспериментальные данные есть, но они даже не обработаны в достаточной мере. Поэтому если, нам нужны исследования, потому что даже уже произошло анализ по определенным критериям, понимание, что... Сначала мы просто видели, допустим, отдельное мнение локальных координаторов, например, о том, как того или иного ребенка удавалось с помощью олимпиад просто очень сильно менять его жизнь даже. Ребенок, который был как бы серой мышкой, там, да, до сих пор помню это вот описание Гайнулиной, так сказать, которая говорила, что в казанской школе, значит, мальчик, как-то, ну, просто незрачный пацан и так далее. Вдруг он участвует в одной из наших олимпиад и в ней там побеждает. Неожиданно для многих, он вообще никогда ничего там не побеждал. Вот. Причем по одному предмету, там, я не помню, скажем, по математике. Потом проходит другой олимпиад по литературе, он в литературе побеждает. Ну, или побеждает, или там близкий к победе результат. То есть просто действительно совершенно не самообразно. А мы же что оцениваем-то? Мы не оцениваем складность изложения, допустим. Наоборот, складность – это подозрение в списывании. Мы обычно это сразу контроль для плагиата. Да? А если человек самобытно выражает какие-то свои позиции, мысли, суждения и так далее. То есть инаковость. В российских олимпиадах, в общем-то, по определению, первый главный критерий – это инаковость результата, продукта ребенка. То есть насколько... редким является данный тип ответа в данной выборке, например. Если было 100 ответов, и вот это единственный только такого рода, значит, это претендент на высокий балл по данным заданиям. Вот простой критерий, а очень простой. И его невозможно как бы подделать, ну, как бы сказать, если учитель будет помогать, там, или родителю, ребенку, там, все равно он его подстроит под общеизвестный какой-то тип варианта ответа, и балл будет ниже всегда. Чем больше ему поможет, тем будет ниже балл. Вот закон олимпиады эвристический. И чем, наоборот, более самобытен ребенок в ответе, как вот у Высоцкого, своя колея, чем больше она вот как бы проторена собственно, или видится хотя бы своя собственная колея этого ответа, да, тем больше шансов, что этот балл получит эта работа высокий. И вот этот ребенок, который вот так вот примерно нестандартно отвечал и побеждал за счет этого, вдруг начинает вот там раскрываться, он совершенно по-другому начал себя там чувствовать, какие-то издательства начали уже его там сборники его стихов публиковать, там фильм о нем начали снимать и так далее. Все началось только с того, что ему просто дали возможность. Он где-то ее, ну где, вот у нас, он нашел такую возможность себя проявить. Это действительно талантливый, гениальный ребенок. Не знаю, будет ли у него там судьба легкая или там нелегкая, может быть, даже наоборот, ему много мудрости, много печали. Но тем не менее, вот, пожалуйста, пример, когда потенциал человека все-таки вот прошел через вот эту вот как бы систему, через эти формы. И что там происходит, как это делается, нам, конечно, нужно еще обрабатывать и думать, и анализировать. У нас здесь еще очень много как бы, задач, которые, конечно, еще не решались. Поэтому тем для экспериментов и задач для них очень много. Вот. Я, в общем-то, наверное, завершу вот эту часть своего выступления. Она все равно такая, как бы вам сказать, ну, вводная, образ некий, да, всего не скажешь, да и не надо. Почитать можно много чего, есть у нас почитать. Кстати, есть вот Ирина Владимировна, у нее есть такой диск, он не вложен, он можно, но можно его приобрести за плату. Здесь три сборника. Три бумажных, изданных, но уже кончившихся, разумеется, сборника. Первый из них – это, ну, сама Дахидикс называется «Компетенция в образовании и опыт проектирования». Это 327 страниц работы и учителей, и наших представителей научной школы, и тех, кто с нами сотрудничает, и ученых, и коллег, и так далее. Второй сборник – это «Смыслы и цели образования. Инновационный аспект». То есть как раз вот то, о чем я говорил. То есть как менять одни цели смысловые на другие, то есть и вообще на какие, зачем это делать, для чего нужно, вот рассуждение на эту тему, включая и предметы учебные конкретные. И третий сборник здесь – «Инновации в общеобразовательной школе. Методы обучения». Здесь больше уделено методам именно обучения. То есть три сборника, 200 рублей у нас, если не ошибаюсь, это будет стоить. Значит, кто захочет, вот может быть сдать средства Ирине Владимировне, да, кстати, можно вместе с обедом или там вместо обеда, тому, у кого какие ресурсы. Но это ценная пища, это духовная.
Условия только сначала...
Да, сначала сдают, потом получают, да. Вот, поэтому я хочу сказать, что текстов у нас много. Электронный магазин, о котором Ольга Алексеевна говорила, можно приобрести и какие-то другие бумажные книги, в общем-то, есть, хотя мало, может быть, не всегда их можно найти, доступны они. Вот. Какие есть вопросы, касающиеся того, что я говорил, или там по мыслям, которые возникли в процессе того, что я говорил? Пожалуйста. Пожалуйста.
А вот имеет ли место у человека с образным подходом образовательный стандарт?
Конечно.
А каков тогда период его существования?
Ну, здесь вопрос еще понятия стандарт. Что это такое? То есть это понятие обсуждается, по крайней мере, в российском образовании, но не совсем однозначно, есть разные понимания, вплоть до того, что он не должен быть в образовании. И либо сейчас на государственном уровне как бы формулируется примерно так, что это система требований к программам учебным и уровню подготовки учеников по этим программам. То есть вот что так, что называется сейчас стандартом. То есть это даже не отбор содержания образования там, в виде какого-то минимума знаний, да, вот это вот от этого сейчас происходит уход. Хотя я не хочу сказать, что мы здесь все сделали хорошо. Я в одну из концептуальных групп разработки стандартов входил 2002-2004 годов, которая под оргруководством Шадрикова и Днепрова была. Я был в концептуальной группе этих стандартов. Сейчас стандарт разрабатывается, вот этим занимается Кондаков, директор издательства просвещения, ну, он как бы так сын одного нашего академика, он менеджер, организатор, но там то, что сейчас разработано, на мой взгляд, стандартом не совсем является, это материалы, хорошие, может быть, нужные, но это не стандарты. Вот, то есть у нас нет сейчас определенности и в научном, и в государственном отношении, что это такое. Но если понимать под стандартами все-таки некие ориентиры, то, во-первых, у человека с образным образованием свои стандарты и их понимание. Стандартом является необходимость выявления потенциала человека, необходимость его жизни в социуме, вторая задача, и третья – реализация его миссии и цели по жизни. Вот это как бы генеральные линии, каждый из них, конечно, предметным образом, то есть через предметы учебные, может быть реализовываться.
Ну, просто вас фигурировало слово, вот фраза «здесь и сейчас». Но вот если как бы мы опираемся на «здесь и сейчас», оно каждый год меняется. И тогда получается, что вот какой-то стандартный, даже ориентиры, они тоже меняются непрерывно. А когда-то, как тогда учесть стыки начальной школы?
Так и формулируется это требование стандарту. Всегда уметь измениться сообразно реальности.
Саша, а еще можно такой вопрос? Вот в продолжение.
Да.
Значит, вот, ну, например, вот я учитель физики. Мой в традиционном подходе, мой конечный результат, ну, скажем так, вот результат моего преподавания учеников, обучения учеников, формирование научной картины мира, к примеру, самое в общем смысле. А если исходить из позиции человека с образного подхода, тогда мой общий результат какой?
Ну, понимаете, формирование картины мира – это как бы единая, не всегда для всех, во-первых, приемлемая цель. Она удобна для учителя, потому что одна на всех, и как-то удобно эту картину пристроить и внедрить. Но если человек с образностью, во-первых, не может быть такой одной цели. Это первое сразу же. Не может, да, потому что на уровне именно такой задачи может быть другая. Например, другой там девочке, которая, так сказать, вообще готовит себе там женой, матерью и так далее. Ей эта картина мира, да вообще, ну, до глубокого, вот, понимаете. Вот. А в то же время бытовое, нет. Нет, секундочку. А бытовое использование ее очень заботит. И на самом деле, если как бы разобраться, ей это очень важно и нужно, главное. И важно не упустить эту задачу, ее миссию, как бы, собственно, и помочь ей реализовать. Действительно, она должна, допустим, больше вот, объяснять свои действия, даже бытовые какие-то на кухне, что называется, кухонная физика, для нее может быть больше. Но что касается картины мира, все-таки у учителя тоже есть право на некоторые установки смысловые. И поэтому, если у вас, как учителя, например, в голове все-таки сидит такая цель с картиной мира, вы все равно никуда не денетесь, вы все равно так или иначе проявите ее. И эта девочка, на самом деле, она какое-то представление об этой картине мира будет иметь. Но оно будет другое совсем, не то, чем у ученых, для других там ребят каких-нибудь двинутых на физику, да?
Но, понимаете, но все равно школа – это государственный институт. И все равно ее основная задача – это социальная, то есть обеспечивать социальную функцию государства. И здесь все равно вот этот вот момент очень такой, все равно он очень, очень жестко пересекается вот с данным подходом. Здесь, понимаете, здесь очень сложно тогда получается, как школа вот, именно решит социальную задачу государства.
Смотрите, я поясняю, опять на том же примере. Государству очень выгодно, чтобы этой девчонке была хорошая за столом кухня, чтобы она кормила своего мужа, интеллектуала, правильно, быстро и эффективно, и чтобы он был здоровым. Да? Государство, на самом деле, им дает заказ на то, чтобы ей не картину мира втюхивать, так сказать, а учить ее жить в семье и быть хорошей женой и матерью. Это именно государственный заказ. И если какие-то так называемые ученые вдруг это не понимают этого государственного заказа и стандарты не заложили эту задачу, это совсем не значит, что государство не дает такого заказа. Оно дает. Но вот такие ученые пока вот, они не умеют понять этого заказа. Они туда пишут картину мира вместо того, чтобы написать способы использования физики на кухне. Понимаете? Это просто проблема этих ученых. Но при чем здесь девчонка, при чем здесь учитель и государство? Они как раз все нормально хотят все сделать. А какие-то люди еще не понимают. Они, может быть, вообще никогда не знают, что такое образование, что у него там есть какая-то миссия. Они кончили не педагогический, а университет по физике и знают только квантовую теорию, больше ничего у них нету. Они никогда на кухне ничего не делали по своей квантовой физике, понимаете? И им дали, сказали, слушайте, вы умный, вы доктор, знаете, стандарты разработки для школы. Они говорят, я разработал, все написал, квантовая физика номер в первом классе, втором и в 10-11.
Миссию формулирует кто? Ученик? Либо совместно.
Я думаю, что, конечно, каждый субъект деятельности, у него есть своя миссия, он ее должен формулировать.
Но ведь дело в том, что есть разные дети с особенностями психологического развития. Есть совершенно, понимаете, с разными психическими особенностями. И не каждый может сформулировать свою миссию.
Конечно.
Мне бы сказать в первом классе, сформулировать свою миссию, я даже сейчас... В общем-то, это очень, понимаете, такой очень серьезный вопрос, да, который, понимаете, но все равно...
Почему?
Сказать другому
определять,
вы сами должны понять, что комиссия...
Вот смотрите, я приведу пример сейчас на вашем примере. Картина мира. Я провожу, лично сам проводил урок, просто первый класс по картине мира, кстати. Я что им сказал? Ребят, вот у вас лежат краски у некоторых, некоторые цветные карандаши и лист бумаги. Давайте начнем с того, что каждый нарисует свою картину мира. Вот как он видит весь мир, в котором живет. Вот я даже старался не перечислять, типа там небо, солнышко, там семья, род. Я не задавал эти позиции на этом этапе. Это нельзя было делать, не надо было делать. Мне было важно продиагностировать именно какие элементы они включат в свою картину мира потом на диагностическом этапе. Это, я могу заверить, каждый ребенок взял эти карандаши или там у кого были краски и нарисовал. У него не было никаких проблем с формулированием своей картины мира, никаких, после этого, во время этого задания. Да, и это было очень все серьезно. То есть это действительно просчитывалось потом количество элементов на каждом рисунке, сколько он людей, вообще, некоторые людей вообще не рисовали. Есть типичное там солнышко с домиком, да, допустим, 50% таких может быть, это значит просто вот стандартное. Вот, есть ли оригинальные картины, где он себя рисует, рисует ли он в картине себя, есть ли он в своем мире. Здесь огромное количество диагностического материала. Потом просто клали, мы его осуществляли, собираемся смотреть, что же за детки у нас вот сейчас поступили в первый класс. И начинаем анализ. Дальше то же самое повторяем задание прямо один к одному, допустим, через полгода. Смотрим, как меняется картина мира этих детей, да? Или там в это время суток. Да, как Воланд. Какое вино, говорит, вы любите в это время суток? Почитайте. Так что по диагностике разных картин в течение года, например, трех диагностик, можно смотреть изменения личностные в понимании мира данным ребенком. Вот, пожалуйста, ничего сложного и заумного здесь нет. Не то, что ум здесь требуется для анализа, для того, чтобы все это разъяснять и по полочкам раскладывать при необходимости. Поэтому и миссию также точностью можно. Да, вы можете сами придумать задание на формулирование миссии человека по вашему отношению к вашему предмету. Попробуйте сделать. Дайте задание написать там сочинение, что, как я использую физику через 20 лет в своей жизни, например. Ну, еще что-нибудь там, прогнозировать какое-то прогностическое задание. Еще есть ли вопросы?
Я вот тоже к нему присоединяюсь, да, вот вы говорили про девочку.
Да ладно, присоединяться.
Ну, извините.
Да.
Возвращаемся, мы должны. Мы на кухне тоже, да. Но если мы не знаем, например, квантовой теории или что-то такое, да. Мне кажется, человек должен быть
образован. Суп будет не таким вкусным, да?
Нет, зачем? Вот вы, получаете, возвращаете нас к тому патриархату, что ли?
Да кому нас? Давайте-ка я. Кого-то я возвращаю, кого-то я, наоборот, продвигаю. Ну, говорите за себя. Что за всех? У нас не надо нас.
Тихо. Дети наши учатся, да?
Опять, давайте так вот.
Должны родители быть образованными, высокообразованными. Если у нас родители не образованные.
Нет, мне очень сложно говорить. Вы меня не слышите, наверное.
Да.
Я вам предлагаю взять позицию «я». Вот вы человек?
Да.
Вы не масса, не коллектив?
Я человек.
Вот говорите «я», да. «Я» лично. И вот задайте вопрос от себя. Я хочу задать вопрос.
Я не согласна с тем, что, например, я в данном случае учусь у него, да? Я не согласна с тем, что я должна там кормить мужа, быть на кухне, да. Я хочу узнать мир, я хочу все знать, что там творится.
Да.
Я не только на кухне должна быть. Я должна и знать, что там с цивилизацией творится.
Прекрасно.
Я не должна.
Если учитель даст вам возможность, как вы сейчас как бы ученик, как ученица себя моделируете, если учитель, вы говорите, что я хочу вот это, а не только на кухне, ну, прекрасно, он с вами будет работать по вашим целям, по вашей миссии. Конечно, он не скажет, что сиди, девочка, только на кухне тебя и все. Нет, он так не скажет.
Да. И еще вот у меня вопрос. Мы столкнулись с школой развивающего обучения, да? С чем, какие у вас общие положения с этой школой развивающего обучения и какие отличия? Вот, например, мы с чем столкнулись? Школа развивающего обучения Замкова-Давыдова, да? Учат что же?
Галия, вот.
Учат там тоже, значит, как... выдвигать свои идеи, то есть, например, дают какую-то картину и показывают, что это такое. Каждый выдвигает идею, да, свою там, свои мышления и так далее. Но, к сожалению...
Ну, я понял, вопрос, в школе, да, чем отличие
вот дальше,
искусства, да?
Дальше, конкретно, когда мы столкнулись с такими предметами, как физика, химия, да, конкретный предмет, этот ученик, который учился вот именно по Замкову-Давыдову, он не может конкретно выразить. Он витает около, вокруг. А вот, например, именно, мне надо сказать, не что такое явление, а именно данное явление изучить надо, именно конкретно сказать, да? Он будет давать определение, что такое явление там и так далее. Но описать данное явление он не может, потому что он... То есть он очень много говорит вокруг да около, а конкретно нету. Вот. Мы с чем столкнулись по этой школе развивающего учения?
Значит, смотрите, здесь речь идет о вашем примере, который вот вы сейчас кратко обозначили. Я, к сожалению, не знаю деталей, поэтому сложно обо всем сказать, но я могу так сказать. Конечно, система видов деятельности, которая задается, должна быть продумана. И если вы давали только вид деятельности на обсуждение, умение как бы осмыслить, рассудить, то они действительно вам будут и выдавать такие результаты. Если вы не давали им или мало давали заданий на описание, например, такое, что, пожалуйста, конкурс фактов, написать в тетради количество фактов, которые вы видите, глядя на этот стакан, да, вот с чаем. И кто побеждает, тот, у кого там, допустим, 98 фактов, там цвет такой-то, блески отсюда, там еще. То есть он умеет наблюдать. Если такое задание даете, то тогда он умеет именно конкретно описывать явление и находить факты. То же самое надо уметь учить задавать вопросы. Если человек вы не учили, то он и не задаст никогда. Вы скажете, ребята, а теперь я вам рассказал, теперь задать мне вопросы. Они молчат, например, или там один-два только задают вопросы. Они не знают, что это такое, как их задавать. У нас есть специалисты по вопросам, например, тоже Андрей Дмитриевич. Он, да.
А специалист по ответам.
Да. Да, и вот он как бы этим специально может разуму пояснить, что как нужно работать с детьми, чтобы они умели задавать вопросы и вести диалог после этого, и сопровождать и так далее. Какие типы вопросов. То есть такие задания просто нужны детям. И когда говорят еще Занков-Давыдов, во-первых, это совершенно два разных ученых, две разных научных школы. Хотя они оба себя называли последователями Выгодского, но на самом деле это очень две разных системы, совершенно потрясающе отличающихся. И сам Давыдов, Василий Васильевич, так сказать, очень, когда его там пытались как-то так, Занков умер раньше, а Давыдов чуть-чуть позже, да. И он как бы никогда не считал, что он делает то же, что и Занков. И он даже как-то очень отчуждался от него, от его системы. И у Занкова вообще есть два принципа античеловеческих. Понимаете? Античеловекосообразных, вот нельзя не так сказать. Человеческие это, может быть, да, слишком круто так. А вот из того, что я говорил, обучение детей на повышенном уровне трудности, его принцип, например, он же, как вам сказать, это не человекосообразный, и это не природосообразный принцип. Это даже противоречащий физиологическим, психологическим отношениям. И, кстати, этот принцип послужил одной из причин, той самой перегрузки пресловутой, когда действительно закачивают детей, бог знает сколько трудного, непонятного, и они просто элементарного не осваивают. Понимаете? Этот принцип привел, на мой взгляд, к большим проблемам в образовании в российском. И он сегодня действует, к сожалению. Он сегодня существует как некоторый ориентир. И те стандарты, которые пытаются, вот как я говорил, ученые в школу впихивать как бы науку, не образование, не педагогику, а науку в чистом виде, они как раз и действуют согласно принципу Занкова повышенной трудности. Кикоин, который разработал самый плохой учебник, по мнению многих учителей физики, для 8 класса по механике, он говорил, а что, ему говорят, вы знаете, вот он же ученый был, академик, это Кикоин, физик, чистый, он не педагог никакой. Вот. И он разработал этот учебник, ну, тогда в связи все давало, издали его, да, миллионами тиражами. Ему потом говорили, вы знаете, вот там Исаак, я не помню, как учится, учителя что-то не очень понимают ваши учебники, не дети, а учителя. Он говорит, это их проблема. То есть я написал, как в науке это все изложено. Они должны его изучить теперь. Что мне они не понимают? Пускай разберутся. Вот такая была проблема, понимаете? Это к вопросу о Занкове и его принципах. А если взять Василия Васильевича Давыдова, уважаемый, ну я немножко, может, критически, они каждый уважаемые люди, действительно авторы системы школ. Занковская система, вот кроме этого, может быть, растворилась уже в общей. Да. Так вот, у Давыдова у него первичная роль теоретических обобщений. То есть этот дедуктивный подход, который, ну как сказать, он доказал, что дети способны это делать. Но тот же самый Монашвили, другие ученые говорят, что да, слушайте, детям, если они вообще на все способны. Потенциал безграничен у человека. И это несомненно. Вопрос, а надо ли именно это с этими детьми делать? И надо ли всех детей по методике теоретических обобщений вести вот с первого класса? И этот вопрос неоднозначно отвечается. Даже, я бы сказал, очень много противников именно такого подхода. И тот же самый Шадриков, который тоже психолог, он, например, ясно за природосообразность, а не за теоретическое обобщение в начальной школе, понимаете? То есть, а когда вот вы говорите, что мы работаем по Занкову, Давыдову, да еще, может, через тире еще кого-нибудь поставить и так далее, это просто, ну, бирка, она ничего не говорит.
Я имела в виду, ко мне пришли дети,
которые... Да не работаем по ним. Это бирка. Еще раз, это флаг, который давно уже подменен, понимаете? Не надо говорить, приписывать Занкову то, чего делает учитель, совсем, я уверен, другое. Не то, что говорил Занков или Давыдов. Это я убежден. Просто принято так говорить, что там по кому-то там он работает. Какие-то идеи он использует, но там не та система используется на самом деле чаще всего.
А вот человекосообразное обучение, эгоистическое обучение, компетентностное обучение. Здесь какое-то есть отличие? Или это какое-то,
ну, конечно,
что-то общее, или что-то более узкое?
Как-то? Ну, вы ответили на свой вопрос. Есть и общее, есть и узкое, есть действительно сочетание, есть вхождение. Понимаете, если и механистически сложно вот это все сказать, что вот человекосообразная – это общая такая матрешка, в ней внутри там есть эвристическая и компетентная. Это сложно сделать, наверное, даже и невозможно. Так, по-хорошему так нельзя делать. Это не совсем так. Это разные миры. Но они, конечно, пересекаются. И точка пересечения у них является вот действительно тот человек, его вот потенциал, о котором я говорил, вот для меня. Для другого может быть другое понимание этих отношений, этих теорий различных или подходов. Да? Когда я сказал, что компетенция, вот я же говорил о компетенциях личностных, да, и компетенциях социальных. То есть где-то больше заказ социума, где-то больше заказ человека. И чем это как бы больше заказ человека, тем ближе этот компетенциальный подход к человеку сообразному учению и так далее.
Очень очень, как сказать, они очень взаимосвязаны, и вот отличие четкое вот такое, вот, чтобы можно было бы как по каким-то критериям вот, различать вот эти подходы.
Есть наука, история педагогики, например, вот там этим можно заниматься. То есть там берутся разные теории, системы, и они анализируются с разных позиций, можно интересные получать даже результаты из этого анализа. Но сегодня вот как бы я бы не предлагал бы сильно этим заниматься, это выходит за рамки наших четырех направлений. Рамка там как бы поставлена, давайте мы этим заниматься. Если будет у нас семинар с взаимосвязь разных теорий обучения, да, вот мы будем этим заниматься. Еще есть вопросы? Спасибо большое. Вопросы, конечно же, будут, остались, они есть, и хорошо. И одна из моих целей была именно эта, что, чтобы были вопросы, и чтобы было на что опираться, на какое движение. Значит, у нас следующее выступление я хочу передать Галине Александровне. Ну, вы скажете и аспект своего выступления, и само, да? Пожалуйста.
Ну, значит, я бы хотела сказать...